Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. И сегодня суббота, 11 марта. Время 21 час в Киеве и 22 часа в Москве. Мы проводим очередной стрим. День 381 войны с Алексеем Арестовичем. Алексей, рады видеть.
Добрый вечер всем.
Ну, как обычно, я прошу зрителей канала, пожалуйста, ставьте лайки. Помогайте нам распространять этот эфир. Обязательно ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Те, кто нас смотрит из России, пожалуйста, по возможности в мессенджерах посылайте или на оккупированных территориях. Если это безопасно для вас, то, в общем, делитесь со своими друзьями, знакомыми. Ну, если нет, тогда не делайте этого, это на всякий случай. У меня, кстати, много писем о том, что люди, ну, как бы не подписываются на оккупированных территориях, потому что проверяют постах, собственно, телефон, на кого подписаны. И, в общем, как ты понимаешь, Арестович, на нас с тобой нельзя быть подписан. Естественно, подписывайтесь на канал, те, кто не на оккупированных территориях.
Я подозреваю, что те, кто проверяет, половина подписана на
нас. Да, это само. А им по работе.
Ставят лайки и колокольчики.
Да. Но это... Они потом будут показывать перед расстрелом, говорить, вот, я же был у них зрителем, зачем вы это делаете, господа бандеровцы? Вот так вот это будет все выглядеть. Ну, не важно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Это важно, это очень важно, потому что мы перешагнули порог в 2 миллиона 80 тысяч. И, конечно же, на канал Алексея Арестовича, в описании к этому видео, вы можете обнаружить ссылку на его канал. Подписывайтесь, ставьте колокольчик и весь набор, как это обычно. Ну что же, тогда начнем. Я думаю, что, скажите, как ты посчитаешь нужным? Мы можем с карты начать, можем с новостей, либо давай ты какие-то новости.
Традиционно.
Давайте с карты, да, потому что там много чего происходит, и
стартуем с Херсона.
Будет не безинтересно.
Это артиллерийские дуэли. Мы кроем их, они кроют в ответ мирные города. Так. Сегодня обстрел, вчера был обстрел. Несколько погибших херсонцев, как обычно. И это, конечно, свинство, потому что убьют по... Вот оно как назло прилетает на остановки. Остановки – это пенсионеры обычно, и мамы с детьми. Вот, в общем, такая история сегодня. Сегодня есть погибшее запорожское направление. Но мы кроем в ответ, я скажу, от души. Только мы бьем по вооруженной силе, а не бьют по мирным людям. Запорожское направление, там тактические действия. Беспилотники сыпят друг на друга голову. Артиллерия стреляет без движений на земле. Или, по крайней мере, движений, которые... Ну, были бы значимы тактически, да, безусловно, присутствуют. Попытка бодаться в Маринке, попытка бодать противника, они поддавливают. Опять же, как это, годичной долготы попытка окружить Авдеевку с юга и с севера. Это понятно, ключ, это, как всегда, Бахмут. Вот, злые языки с той стороны утверждают, что не только на юге их слегка отодвинули, но их еще на севере отодвинули. Опять же, злые языки с той стороны говорят, что захвачена восточная часть Бахмута. Злые языки. Они говорят, что это мы говорим или командование наше. Но они же сетуют на то, что уперлись в речку Бахмутку. А там мосты взорваны. И как-то вот уже так не получается захватывать. А получается...
Погоди, они пересекли речку или не пересекли?
Нет, конечно же.
А как они могут на восточную
окраину,
быть они с другой черте, стороны или как?
Городской черте. Это их источники утверждают, что в городской черте им пройти не удается. Что касается севера и юга, да, ну, даже по начертаниям карты мы видим, что они пересекли. В городе, я имею в виду.
Понятно.
Тормознули. Но это злые языки с той стороны, кто его знает. Наше командование говорит, что мы держали, держим, а будем держать. На севере сходили, кстати, злые языки утверждают. Наши там на севере немножко сходили, отпинали их. Но, как видим, сама обстановка достаточно продолжает оставаться сложной, но контролируемой. Вот, теперь идем дальше. Значит, вот это движение на Сиверск, на отсечение. Оно как вокруг Раздоловки-то и Веселого танцевало, так это танцует. Двигаться им там особо не удается. А как мы понимаем, вот такой вот выпирающий фланг, выступ, это головная боль для них страшная. Потому что никакие набеги на Славянск и Краматорск, пока он существует, невозможны. Как бы им не хотелось. Вот. Поэтому они должны решать эту проблему. Снизу она не решается никак. И сверху она не хочет зараза решаться. Потому что радостный забег на Лиман, за Ямполь, Заречное и так далее. Ну, не идет. Они, конечно, и видео публикуют, как они там страшно берут наши опорные пункты, стараются. Я вижу, что их пропаганда уделяет этому большое внимание, пропаганде успехов. Ну, мы же знаем законы их пропаганды. Чем больше пропаганды успехов, тем, значит, меньше того, чего они на самом деле достигли из того, что собирались. Не пошло у них. Не выходит. В районе Купинска надворичная вечная стрелка, которая находится, это там отдельные тактические действия, забег туда тоже не получается. В общем, они сильно забуксовали на направлении Лиманск. Хотя пытаются действовать. И, в принципе, не очень у них с Бахмутом. Пока темпы упали, на севере отодвинули, по их же словам. В общем, некая пауза. И, опять же, некоторые злые языки утверждают, что идет подкрепление их под Маринку, идет их на подкрепление под Угледар, и они вот-вот, и так далее. Но пока это вот-вот, мы слышим уже несколько дней, пока оно особо не сбывается. Посмотрим, что будет. На это все. Ну, в принципе, вот эта вот история. Да, помним, что иногда бывают обстрелы Черниговско-Сумской, хотя давно уже не было. Ну, по крайней мере, таких, в результате которых погибали люди, по-моему, крайне было на прошлой неделе, что-то около того, сейчас сложно сказать, но, тем не менее, это районы, которые граничат с Российской Федерацией, Харьковский, Север Харьковской области, там обстрелы дело почти ежедневно. Я к тому, что, по-моему, все-таки, я не помню, гибли люди в Черниговской и Сумской, крайне там 5-7 дней, и это уже само по себе очень хорошая новость. Ну, вот так.
Так, спасибо. Давай вот о чем, чтобы далеко не отойти. Первое, это то, что анонсируется новое наступление на Угледар. Опять собирают типа кулак, опять собирают танки. Ну, об этом говорят какие-то источники разные. Вот, и иностранные, и, возможно, какой-то проброс идет со стороны Москвы и так далее. Ну, вот смотри, ведь там же была неудачная эта атака. Говорят, там до 160 или 180 танков уничтожено российских. 155-я бригада. Да, ну, бронетехника, там все вместе. Да, я согласен. А какой в этом смысл все-таки? Они хотят предупредить контрнаступление готовящейся Украины? Нет, или что? Зачем?
Их задача отодвинуть наши войска от Волновахи, задача номер один, потому что это железнодорожный узел крупнейший, на котором висит снабжение всей южной группировки, от Херсона до Мариуполя. И, ну, большая часть железнодорожного снабжения. А мы туда достаем 36 километров до Угледара по прямой, до станции. Мы достаем туда, в частности, мы достали, по-моему, позавчера. Очень лихо там бахнуло прямо на ЖД-станции Волновахи. Их это крайне беспокоит, потому что снабжение не может быть плановым. Они все время ожидают что-то себе на голову. Но поскольку у нас есть полнота разведывательных данных, обычно это очень удачно прилетает в какие-нибудь эшелоны с боеприпасами, с топливом. Им это страшно не нравится. Во-первых, ни эшелона, ни боеприпасов. Во-вторых, как бы надо все время восстанавливать и ремонтировать. Очень злая история. Вот. А если мы туда еще ближе придвинемся, что они тоже опасаются, это вторая причина, то вообще может быть горе. Потому что нам, чтобы пересечь их снабжение, не надо Мелитополь захватывать. Да Волноваху взять. И все. Или любое место, скажем так, любое, пересечь железнодорожную линию в любом месте на юге. Она на некоторых местах, от удаления от линии фронта в Запорожской области, в некоторых местах 20-30 километров, там до 40. То есть это очень близко. Вот. Их это крайне беспокоит. Но на юге трудно воевать. Трудно. Местность не позволяет. Поэтому все их радостное накопление обычно заканчивается прилетом на Волову. Ну и попытки штурма, да, оборачиваются тем, чем она обернулась. 160 единиц техники потеряли, бронетехники. Это, конечно, знаете ли, впечатляюще. Ну и, очевидно, собрались потерять очередные 160. Посмотрим.
Интересно. Ну вот смотри, дальше. Вот был накануне, у нас не было эфира, но был промежуток. Сегодня суббота, 2 дня мы пропустили. За это время был удар так называемого возмездия. Они так сами, московская сторона, это обозначили. За Брянскую операцию. Удары были и по Киеву, и по другим, соответственно, городам Украины. Ну вот смотри, учитывая, что... Значит, они использовали калибры, там вот все такое. Какова вот здесь, ну, история с патриотами, которые способны сбивать эти...
Патриоты, как утверждают наши языки, их еще нет. Вот, посмотрим, куда приедет первая батарея, вторая, как она будет поставлена. Пока их нет, мы боремся теми силами, которыми мы можем. Удар был комбинированный, впервые использован 6 кинжалов. во время удара, которые мы не сбиваемся. Плюс использовались и Х-22, тоже, по-моему, 6 штук, которые мы не сбиваем. Но калибры Х-101 и 5.55, вернее, Х, мы проредили изрядно. Впрочем, как обычно, там примерно тот же коэффициент, 76, где-то 74% от сбитых. Значит, это не удар возмездия, это плановый удар по объектам нашей критической инфраструктуры, энергетической, просто им нужно было оправдать как-то там, вслед сразу за уездом генсека ООН, что вот мы тут удар возмездия, бла-бла-бла. В общем, они навешивают идеологическую флер там, где и преследуют вполне материальные цели. То есть, по-прежнему просадить нашу распределяющую критическую инфраструктуру, которая распределяет электроэнергию. Потому что генерация у нас избыток после того, как включили два блока на атомной станции. А вот распределение – это проблема. Вот. Но параллельно, кстати, они немножко там повредили Запорожскую АЭС, которая в шестой раз за время войны ушла на дизельные генераторы. Вообще, конечно, такое обращение с атомной промышленностью – это такая себе история. Вот. Но тем не менее. Значит, и да, комбинированный удар, они пытаются запутать ПВО, они бьют средствами, которые мы не можем перехватить, но надо помнить, что эти кинжалы это всего до 40 штук. По самым оптимистическим данным, а по остальным меньше. Ну, с моей точки, ты знаешь мое отношение, оно не меняется. Как бы они ни комбинированные удары, не пытались там хитро прорывать ПВО, не пытались много ракет запускать, они запустили много, 80 с лишним в этот раз, включая там, конечно, ракеты К-300. Вот, как бы они ни убивали наших людей, у нас погибло в результате этих обстрелов 6 человек, 4 в Донецкой области, вернее, в Донецкой, в Львовской, и 2 еще в других областях. Вот, это в целом это очень безглуздо, как по-русски, бессмысленная история. Абсолютно. И по соотношению, первое, поставленных целей, второе, тратных достижений и реальных достижений. Это просто, наверное, за всю историю человеческих войн, за всю письменную историю, наиболее бессмысленное действие, которое только можно себе представить. Но они продолжают настаивать. Ну, как бы, что же мы сделаем? Хорошо, что они такие идиоты. Были бы умнее, было бы гораздо нам сложнее.
Вот смотри, продолжается какое-то движение вокруг Ирана. Иран якобы сегодня поступил сообщение, заключил сделку по закупке российских истребителей Су-35, сообщает государственное агентство ИРНА. Соглашение было подписано после того, как истекло действие оружейного эмбарго, запрещающего покупку Ираном обычных вооружений, заявили в Тегеране. Ну, понимаешь, на фоне совершенно непонятно, им самим Су-35-то и нужны, ну, непонятно, когда они их еще произведут, когда продадут. Но министр обороны Ллойд Остин, американский, был в Израиле. А?
Да не только он.
Не только, нет, но он приехал в Израиль, там вообще очень
резко. Была представительская делегация военная, скажем так.
Да, да, да. Звучали резкие заявления относительно перспективы удара по военным объектам Ирана со стороны Израиля. И понятно, что это поддерживается Вашингтоном. И, возможно, какие-то достигнут уже договоренности.
Но, например, страшно, Саудовской Аравии. Они сказали, мы исчерпали другие средства воздействия на Иран. Остался только военный вариант. Мы пристально следим. Перед этим, напоминаю, где-то за месяц были совместные израильско-американские учения ВВС, где они отрабатывали сложные комбинированные операции по типу, необходимые для нанесения ударов по объектам в Иране. Ну, израильтяне что говорят? Что мы пристально следим за ситуацией. Как только оно добежит до неприемлемого уровня, понятно, что никто не даст иметь ядерное оружие Иран. Они там обогащаются. И возникает вопрос, что же они так обогащались и не помог ли им кто-то там обогащаться.
Ну, конечно.
То сразу прилетит по полной. Они, не стесняясь, прямо об этом говорим. Мы понимаем, что это политическое заявление, декларация очень высокого уровня, которую на кривой козе не объедешь. Там, значит, будут тушить этот пожар, как они считают, ежели что не так пойдет. В этом смысле было бы гораздо хуже, если бы они пытались там сейчас на переговоры какие-то идти, там что-то когда невнятно бормотали. Если они готовы к применению вооруженной силы против Ирана, это для нас положительная новость, потому что косвенным образом это повлияет на поставки вооружения военной техники в Украину, хотя бы потому, что они будут, вернее, в Россию, потому что они будут говорить, ну, знаете, у нас война, мы сами нуждаемся и всякое такое. А любое усиление и углубление сотрудничества Ирана и России, это значит дополнительно, это значит, Израиль, Соединенные Штаты и многие другие страны будут бить именно по этой составляющей, по поставкам, в том числе, что нам выгодно. Просто по одной простой причине. Потому что в ответ на поставки иранские, Россия что-то поставляет Ирану. И эту цепь надо разорвать.
Ну, вот это очевидно. Я думаю, что для Израиля это вообще очень болезненно все.
Крайне болезненно.
Крайне болезненно.
Ну, там Натаньяху
первая мишень.
который известен, да, своей радикальной позицией в отношении
О,
Ирана.
да.
Да, как раз вот конъюнктура сложилась, скажем.
Ну, резонно. Вот смотри, ну, ты слышал о том, что как-то развивается ситуация. Я почему и спросил про Иран относительно Пекина и вообще визита якобы Си Цзиньпина. Его, кстати, официально уже утвердили, переизбрали на посту. И, так сказать, тут поздравления какие-то полетели. Там три поста. Там один на съезде, который избирали, там еще несколько постов. Но это у них обычное дело у коммунистов. Значит, смотри, как бы суета продолжается, но уже зазвучали следующие нотки, что со стороны там полуназванных, скажем так, источников из Пекина о том, что, ну, типа, если можно Тайваню поставлять вооружение со стороны США, то почему Пекину нельзя поставлять вооружение Москве? То есть, они, в общем, провоцируют, они шантажируют, они как бы обозначили, что их интересует Тайвань. Ну, я считаю, тут недвусмысленно прочитано. Эта новость была, ну, не совсем анонимная, со ссылками неназванные источники. То есть, и они дают понять, что они хотят это.
Марк, это риторика. Никакого Тайваня. Они, конечно, его хотят, но не до вооруженной операции, потому что через 200-километровый пролив очень трудно вести храбрые операции. Особенно десантные операции с высадкой войск и так далее. А уж попытка тягаться на море и в воздухе с американцами, мы же понимаем, чем это кончится. Поэтому это все риторика хорошая. Да. Китай тоталитарно, тотально зависит от экспорта этого самого. И в страшном сне видят наложение любых санкций. Как мы понимаем, их неоднократно предупредили, что если, ребята, вы двигаетесь по линии снабжения российской армии оружия, вы улетаете под санкции. А теперь вопрос, а зачем Китаю это?
Еще, ну, вот мы и рассуждаем с тобой, зачем Китаю это?
Я не вижу никакого смысла страдать за Россию. За чего? Если бы в России был хоть какой-то шанс у РФ путинской выиграть войну, тогда да. Они бы могли поставлять, чтобы, так сказать, сесть за стол победителей. Посрамить Запад, подергать его за нос. Но опять же, ну, они не сделали этого, когда шансы были какие-то. А сейчас, тем более, когда все уже проиграли. Когда есть мирное приглашение, предложение со стороны Китая, территориальная целостность. Я же говорю, в этом базовое противоречие. Они полностью поддерживают территориальную целостность, неприкосновенность Украины и поставляют вооружение для того, чтобы эта территориальная целостность была нарушена. Ну, где логика вообще? О чем это все? Китайцы как раз предельно логичны, это не Путин. Они четко понимают, что они делают. Ты не можешь поставлять вооружение в страну, государство, которое воюет для того, чтобы нарушить базовый принцип твоей политики. Уважение к территориальной целостности других стран. Потому что в противном случае территориальная целостность Китая становится проблематичной сразу. С тем же Тайванем. Если мы прямая аналогия. Если можно отнимать Крым, то значит Тайвань. Как бы до свидания. Делает ручку Китаю. Они на это не пойдут. Нет, я не верю в абсолютную поставку вооружений со стороны Китая. Риторики будет много, угроз будет много и так далее. У нас же, смотри, какая... Тут же интересные вещи развиваются в отношении санкций. Господин Блинкен 1,5 часа, говорят, просидел в аэропорту, когда был визит в Центральную Азию, Турции. Просто немного поговорил, и в результате что-то случилось. Случился компьютерный сбой в таможенных службах Турции, который
да,
вот уже
читал,
несколько
читал.
Дней не позволяет вести подсанкционный транзит через свою территорию.
Как-то да, это вчера была новость.
Не заладилось, да, как-то у них, да, и товары серые, которые до этого шли вплотную в Россию, перестали идти. А еще накануне зерновая сделка, торгуются за это, там сильно уговаривают, как могут и так далее. Ну, в общем, так получилось. И ЕС говорит, мы хотим обратиться к третьим странам, говорят они, с просьбой о прекращении реэкспорта в Россию подсанкционных товаров, пишет Bloomberg. Мол, не продавайте вы передовые технологии, другие товары из Европы и Российскую Федерацию. Не нужно. А к кому они планируют обратиться? Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, несколько других стран Восточной Европы и Центральной Азии. И вдруг говорит, США, тот же Блумберг говорит, заместитель главы Минфина США Оля Даймо говорит, мы к африканским странам просим обратиться. Мы говорим, что ваши экономические интересы гораздо проще связать с цивилизованными странами, нежели с путинским режимом. Не нужно вам это. Что путинский режим чрезвычайно интригует с Африкой, мы же знаем, да? Пытается обеспечить и политическую поддержку через голосование в ООН, либо не за пророссийские резолюции, либо против антироссийских. За удержание неголосования и через всякие африканские схемы. Штаты говорят, не надо посылать сигнал, вам это не нужно. Не нужно, потому что вот вам выгоднее с нами сотрудничать. Вы знаете ли, всякие санкции и так далее. А если не нужно всем, как мы думаем, нужно ли это Китаю? Конечно же, не нужно. Тоже можно лететь под санкции. Да что тут ходить далеко? Орбан. Орбан вышел и сказал невероятную вещь. Он говорит, Венгрии нужно задуматься над тем, какие будут отношения с Россией в будущем. Нужно готовиться к тому, что они будут сильно осложниться и не восстанавливаться долгое время. А это была одна из трех стран в Европе, которая с особой позицией была по отношению к санкциям к России. Венгрия, Сербия и Австрия. Австрия очень быстро пришла в себя. Более того, начали искать в своих коррумпированных элитах, там, элитах людей, которые сильно дружат с Путиным. Сербия очень быстро пришла в себя. Там, вчера давал интервью пресс-ли сербский президент, говорил, да мы вот не поставляем оружие сторонам. Как бы мы тут ни при чем. А если кто перепродал, так мы тут и ни при чем. Нам рабочие места нужны. И вот Орбан сказал о том, что не так все просто. Это положительная новость, потому что мы видим, что Евросоюз, да и вообще НАТО, я так понимаю, наднациональные структуры нашли способ, может, и отдельные страны, уговаривать самых несговорчивых, желающих, как и сообщить, сохранить особые отношения с путинским режимом. А кроме того, по периферии прилетело очень строгое предупреждение. Ребята, ну, не стоит. Тихие гавани для путинских денег, там все эти серые схемы. Боррель выступил, глава европейской дипломатии, сказал, что Евросоюз исчерпал санкции, которые можно вводить к России, но зато мы можем побороться за тем, или почти исчерпал, зато можем побороться за отсечение серых схем и зон, на этом будет сосредоточено. Напоминаю, что через серые схемы и зоны идет очень много всего в обход санкций, и именно это нужно придавить. Это тема номер один. Я немножко знаком с темой в тех местах, где все знают широкий зритель и уважаемые издательства. Я вам скажу, что творится там достаточно серьезный беспредел. И если их урежут хотя бы на треть, это очень сильно просадит путинские возможности. ВПК и по всему остальному поставляют много реально, поставляют обход. И вот сейчас это надо рубить. Там все, там и американские фирмы, и европейские, какие-то частные, понятное дело, государство с ними борется, ограничивает, но надо поджимать больше. Ну, тут еще полбеда. Обычно это реэкспорт. Поставляют в одну страну, она к частной фирме, она перепродает другой, и на третьей,
ну, да,
ветке конечным пользователем оказывается ВПК Российской Федерации. Вот. И именно на этом сейчас сосредотачиваются, чтобы дать по рукам и прекратить это дело. Вот, и это очень хорошо, потому что если блокировать серые схемы, или хотя бы частично блокировать, я же говорю, даже на треть, проблемы у них начнутся грандиозные, и с обстрелами, и с попыткой вооружать, а уж там про какое-то развитие, или там, да, там восстановление боеспособности по сложному оружию, высокоточному оружию, вообще им можно не мечтать. Вот. Ну и опять же, тут же надо понимать. Вот, например, они запросили, есть информация, что они запросили у Китая, российской армии, несколько сотен тысяч сухпайков.
Не у Китая.
Да, не истребителей.
Ням-ням.
Сухпайки. Кушать нечего, понимаете? Старая наша тема, что им особо кушать нечего. О чем мы говорим? Какие там эти самые? Тем более у китайцев же очень много, в частности, авиационные двигатели. Это сами поставлялись из Российской Федерации. Еще вопрос, что к чему будет возвращать. А тут проскочила новость, опять же, Bloomberg или кто-то там, я сейчас не помню, из таких вот политека, кто там, что Пакистан может вернуть в Украину те танки Т-80 УД, которые поставляли с нами в свое время Пакистан. А, индийское, в этот раз индийское агентство написало, прошу прощения, у Блумберга и Политеки, что вот могут вернуть в Украину. И это очень хорошо. И Росстат вышел сегодня с новой информацией. Это они сказали, что количество россиян с доходом ниже границы бедности в 2022 году составило 15,3 миллиона человек. Это люди, страна, которая получает бешеные доходы от нефти, газа до сих пор. И флот в 400 серых танкеров гоняется туда-сюда и прочее, прочее. 15 миллионов, каждый десятый россиянин за чертой бедности. А за чертой бедности переводится очень просто на нормальный язык. Это нищета. И у меня всегда вопрос в таком случае. Куда вы лезете? У вас каждый десятый россиянин нищий в богатейшей стране, которая, ну, просто завалена деньгами, даже в том режиме, в котором вы ее нещадно эксплуатируете, а при разумном хозяйствовании и честном игре по правилам рынка могли бы еще в 10 раз больше заработать. Куда вы лезете? Зачем Запорожская, Донецкая область, зачем вы разрушили Мариуполь, теперь вы пытаетесь восстанавливать, если у вас каждый десятый живет в нищете? Да. А каждого там тысячного.
Так они уже восстанавливают, и ничего не будут. Потому что им Мариуполь что-то
собираются. Да, деньги, это же понятно, там и так далее. Три дома построили по цене до туннеля Москва-Пекин подземного с освещением и с четырьмя полосами внутри. И говорят, мы тут восстановили. Так что, и это ж еще же надо понимать, что это была же тогда манипуляция с уровнем дохода, да, там с этими 17 тысячами на человека и так далее, потому что она позволила поднять планку реально же больше, чем каждый десятый. Не каждый восьмой там был за чертой бедности. И вот это с этой голой жопой лезем, да, к другим странам, пытаемся их там что-то давай завоевать, там перекроить и так далее, бессмысленная история с точки зрения здравого смысла. Но лезут, видишь.
Ну да.
50% сил негазифицирован. Ну, то вот мы, значит, всем мы великая газовая держава, энергетическая сверхдержава. Будем бороться и завоевывать. Тем не менее, тем временем Норвегия заявила, что 7,5 миллиардов долларов в течение 5 лет ближайших хочет выделить Украине на военную помощь. Передаст пусковые установки, пункты управления огнем, ракеты к системам зенитно-ракетных комплексов НАСАМС, которые чрезвычайно эффективны. 10 пусков, 10 попаданий. Так же, как и аресты. Вот такая позитивная история для нас.
Так.
Кому-то помогают, у кого-то отбирают. И рано или поздно эти графики сойдутся.
246 тысяч с лишним нас смотрят. 74 тысячи поставили лайки. Ну, для субботы вполне себе. Так что не забывайте, те, кто присоединился к нашему эфиру, ссылки на этот эфир размещайте у себя. Там в группах особенно хорошо идет. Лайки ставьте. Ну и обязательно подписывайтесь на канал Фейген Лайф. Вот, если вы еще не подписаны, и на канал
Ты
Алексея
кадр.
Арестовича.
Лайки
Что-что?
ставьте. 25-й кадр пытаюсь
А,
нажать.
25-й кадр.
Да,
Да. Включай,
да,
включай, включай. Включай,
лайки
это надо. Лайки
ставьте.
ставьте. Так, ну вот
Один.
смотри, вот
Эти два
Данилов,
кадра. Там.
секретарь РНБО. Секретарь РНБО сказал, это как-то обсуждалось немножко нервно. То, что он сказал, что, по его мнению, ну, редакции я своей передаю, значит, растет число людей, которые, в общем, в Украине согласны на мирные переговоры. Причем, ну, никаких цифр не называлось. Мы чисто умозрительно об этом можем говорить. А вообще, на твой взгляд, действительно ли такое может быть? Там, я не знаю, измотанные войной люди как-то, в общем, двигаются в своем отношении, что допускают и такой вариант.
У нас огромное количество людей, которые хотят мирные переговоры. Практически все. Но только на одном условии. Когда ни одного российского солдата не останется на нашей территории.
Но...
Сразу все за мирные переговоры. Да. Поэтому, как бы, ну, здоровье после выполнения этого условия будет это. Ну, на что тут намек? Что, как говорит российская пропаганда, тут все страшно боятся мобилизации, вообще устали от войны.
Да, так
Ну,
говорят.
допустим. Мы же понимаем, что каждое настроение, оно сформировано чем-то. Оно не само по себе возникло. Сколько уже не было позитивных новостей фронта, когда мы побежали, захватили, отвоевали и так далее.
Ну, не было. Ну,
Туда.
так,
Ну
по-хорошему,
вот
после
по
оставления
хорошему
Херсона,
снайпе.
все.
По
Да,
хорошему
оставление
снайпе.
Херсона.
Но ясно, что у пересечного громадянина, який не может мыслить там без нашей помощи. Я без всякой иронии говорю, потому что человек не учился просто оценивать такие вещи. А мы не умеем, наверное, то, что он умеет делать в своей профессии. Он думает, что ну как-то вот оно все очень долго, печально и беспросветно. Но как только произойдет контрнаступление и пойдут позитивные новости с фронта, настроение, что с ним произойдет? Оно же наверняка переменится. Да? А теперь
Бесспорно.
добавим весну. Чисто биологические факты, типа увеличение количества солнца, продолжительности дня, там весеннее настроение. Я думаю, что мы справимся. Даже если где-то что-то растет, как-то в принципе. Да и что такое растет? Ну, вот крайний опрос реальный. 89% украинцев говорят, мы будем воевать, даже если еще жестче, если даже применят ядерное оружие. Ну, представим себе, что от этого числа отняло 4%, и эти люди перешли в пользу тех, кто хочет переговоров. Ну, будет 85 вместо 89. Это серьезный фактор? Нет. К тому же, это фактор динамический, который достаточно управляемый. Главный ключ – это успехи на фронте. Ну, второе – это внутренняя экономическая ситуация. Но мы же понимаем, что поправка на войну – это непросто. Но, с другой стороны, я же говорю, даже увеличение продолжительности светового дня или даже увеличение генерации, связанной там электричество, связанное со светом, со всем остальным, это, да и в принципе, занятость людей, потому что сейчас начнется посевная, там очень много людей уйдет туда, у них будет работа, у них будет какой-никакой доход. В общем, я думаю, что это величина, в отношении которой можно особо не опасаться. Ну, кроме того, здесь же ключевая вещь, принципиальная. Мирные переговоры это вообще о чем? Предмет какой? Мирные переговоры. В глазах этих людей.
Он не уточнял.
Ну, вот
Конкретно Данилов этого не уточнил.
здесь надо доисследовать, и что еще вопрос, что люди понимают под этими мирными переговорами. Мы же не знаем конкретно, что имеется в виду. А вдруг они имеют в виду освобождение всей территории Украины вооруженным путем, а мирные переговоры, например, по Крыму. Само по себе это такая вещь неоднозначная, их раньше было 4% таких. Как бы, да, ну, то есть растет количество сторонников мирных переговоров. Это такая фраза, которая нуждается в очень большом уточнении. Я как бы мы попытались области возможно очертить, но, честно говоря, я не очень могу. Я и опросы видел и вижу, и я не особо в жизни не встречал человека, который был бы за мирный переговор. Не встречал, это, конечно, плохая выборка, но с другой стороны, и эта выборка тоже. Поэтому все зависит. Ключом будет контрнаступление и его реальные успехи. Будет успешно количество людей, которые за переговоры, даже если оно есть, и даже где-то оно подросло. Я, честно говоря, сомневаюсь, что это даже процент, не говоря, резко уменьшится. Если не будет успешным, ну, понятное дело, же люди живые, они увеличатся количество сторонников. Но в любом случае до критического размера падения меньше 65% поддержки, примерно, как я понимаю, когда надо реально уже смотреть на пересматривать внутреннюю политику в этом вопросе и внешнюю, возможно. Обычно, по крайней мере, думать об этом начинать. Там еще очень-очень долго. Очень. Ну и опять же, поддержка коллективного Запада. Если поддержка будет продолжаться, а она будет продолжаться, если она будет усиливаться, а она будет усиливаться, то очень важно же ощущение, что мы не одни, что за нас мир. А мир за нас, и мы не одни. Это же ясно, ясно, ясно. Я бы еще поборолся на внутреннем экономическом фронте, чуть больше свободы населению, но населению, народу. Неправильное слово население, народу, людям. Но это наша вечная больная тема, которую надо снимать три отдельные передачи.
Бог знает, может и придется. 261 тысяча нас смотрит. Вот смотри, ты видел Пригожина, он записался. Охранники ему говорят, отойди, говорит, от края или что-то в этом роде. Ну, там, типа, может шарахнуть. Он, значит, это он прикалывает так. Он говорит, я в президенты могу баллотироваться Украины. Я сразу ему предложил обратиться в ЦВК, прям подъезжает, пусть в Киев, значит, его встретят. Вот. Но вроде как ему отключили связь, пока вот у нас не было эфиров, он в аудио заявил, что ему отключили связь. Или мы это обсуждали, не помню. Вот.
Не обсуждали.
Не обсуждали, это значит не с тобой. У меня все эфиры, знаешь, в голове вот так вот. Я с утра до ночи
по 5 эфиров. У меня тоже все вот так. Я честно мучительно пытаюсь вспомнить, как мы не говорили. Неужели мы говорили, не говорили о налетах? А потом я вспомнил, что я с Юлей говорил, а с тобой нет, потому что...
А со мной не говорили. Это было, наверное, в четверг.
Да.
А у нас сегодня суббота. Но вот смотри, а он еще записал аудио и, значит, говорит... У меня отключили спецсвязь, отключили телефоны. Ну, это такие вертушки, я просто видел, как они. У меня вертушек никогда не было, но я видел, как бы в кабинетах в свое время, в 90-х, такие вертушки. У него она, видимо, была, но эта связь вообще обеспечивала. А, соответственно, и пропуска у него отняли. Вот он пожалился.
Что-то. У него, скорее всего, была спутниковая или с ее элементами, потому что...
Не, ну может, доступ там какой-то, там кодовый есть. Доступ, наверное.
Да, там какая-то вертушка. Не суть важна, технические есть подробности, суть. Дело такое. Его не хотят слышать на том конце провода, вот что это означает. Это печальная новость. Я же говорю, как это, коридоры кончаются стенкой, а туннели выводят на свет. Он пошел по коридору вместо туннеля. Поэтому рано или поздно все это очень быстро закончится.
Это что погоди, значит? А зачем это продавать? Вот ему
что такое с номенклатурой? С номенклатурной точки зрения пропуск отобрали. Это же все.
Ну, ты что, это статус.
Ксиву забрали. Да, забрали все.
Это статус.
Да, отключили от связи, ну все, это конец. Это последнее предупреждение перед пулей в затылок. Поэтому...
При Сталине так было, кстати.
Ну, так это административная логика такая. Поэтому, как бы, она может быть фигуральной, то есть его там оставят живых, может быть, не фигуральной, учитывая манеру расправляться с распоясавшимися полевыми командирами у Кремля, она может быть вполне не фигуральной. Ну, в общем, человек поет последнюю песню там, или предпоследнюю высоко. Угу. Вот. А у меня вопрос: а где Кадыров сейчас? Риторически.
Кадыров, типа, сына отдает в брак.
Брак, он, говорят, в Дубае и крайне плохо себя чувствует.
Но это вот сходит слух, никакого подтверждения явного нет. Я вот боюсь
явного подтверждения такие вещи нет, комментировать. Ну да, но вот представим себе как гипотезу. Вот исчезает Кадыров. исчезает Пригожин. А что же остается с ультрапатриотической партией, ультраправой? Золото, понятно, он еще честно ходит, служит, которая вот там ругала начальника генерального штаба, ругала там, значит, Бабина. И вообще была чуть ли не там главным инвестициям особо ультрапатриотических россиян, которые, значит, этот самый, которые, значит, за войну до победы два конца. Где все? Где вожди партии, которые там перекличками ругали российских
военных? Нет, ну их очевидно, отодвинули, их нет просто. Остается один Пригожин, и то от безвыходности.
Да нет, той же и Пригожина. Если даже они все дружно останутся в живых, а никого там из них не отравили, и не этот самый, то их нет. Они и в медийном пространстве пропали, от принятия решений их отстранили. Угу. Заметьте, что Игорь Иванович при этом, Стрелков, Геркин, чувствует себя по-прежнему прекрасно.
Он пошел на отчет,
все рассказал,
них, что да, будет рассказывать.
Замечательно от них отстраивается, чисто медийный смысл. И согласно, и если смотреть с точки зрения политтехнологии, у него очень хорошо сработает с ядерной аудиторией. Правильные месседжи, имперская составляющая, дурацкий плохой Путин, кривой министр обороны, ребята, вот здесь все, вот ядреный электорат. А люди, которые зло на него кричали и рассказывали, что ты, мы, даже если попытаешься завербоваться в Вагнер, мы еще раз смотрим, кричат, что у них отобрали паспорта, вернее, пропуска и спецсвязь. А Игорь Иванович все в порядке. А Игорь Иванович кто у нас? Аттестованный офицер Федеральной службы безопасности.
Конечно, он полковник.
Теперь вопрос. А кто крутит тему с отстранением из эфира одиозных представителей ультраправой, такой ультрапатриотической верхушки, этого дракона о трех головах, которые еще вчера пугали Путина, получали привилегии там, и рассказывали, как они сыновья олигархов забреют и как надо воевать начальнику генерального штаба? Где они? Когда золото последний раз мелькало?
Золотов задвинут, золотов как бы его нет.
Где Кадыров? Где? Ну, Пригожин еще там подпрыгивает и кричит. Все, кончилась история. Так что можно поздравить Федеральную службу безопасности и лично Игоря Ивановича и посочувствовать трем вышеназванным фигурам. Большие сдвиги, знаете ли, на России происходят сейчас там, да, в путинском руководстве. У меня вопрос, не готовят ли их к миру таким образом? По принципу «скрипач не нужен». К миру не в том смысле, что мы договоримся, а к миру, потому что они сами думают сворачиваться в перспективе. И им не нужны громко кричащие ультрапатриоты, которые призывают к войне на победном конце.
Ну, логика в этом есть, конечно. Зачем? Ну,
кстати, в качестве
зачем те, кто будут кричать о том, что продали, предали и так далее?
В качестве рабочей гипотезы.
Рабочей гипотезы. Так, так. Ну вот смотри, Медведчук тут дал какой-то короткий комментарий или интервью, причем говорили, что он тоже куда-то в больницу попал. Говорит, меня держали в апреле прошлого года, 22-го, в мешке на цементном полу. Я очень хорошо помню наши эфиры с задержанием его и его охранников. Зачем ты держал его в мешке на цементном полу и что ты с ним делал?
Мы долго искали паркетный пол, не смогли найти в том месте, где выбрали. Поэтому нашелся только цементный. Уж извините, так получилось.
Слушай, но он же как бы все рассказал. Вот сейчас уже можно сказать. Он вообще, вот на твой взгляд, рассказал все. Он сдает по чуть-чуть. Он сейчас в паблике дает, например, что Порошенко там говорил о том, что чуть ли не заберите Донецкую область, Донбасс, ведь. Помнишь его заявление недавно? И так далее. То есть, вот что вот он сдал, на твой взгляд?
Я не знаю. Но по законам жанра он обязательно что-нибудь сдал.
Ну как это что-нибудь?
А, наверное, все. Или почти все. А когда это все всплывет?
То есть это может всплыть в виде видеодопросов его
в ГСУ. Оно же тоже может всплыть по законам жанра в подходящий момент. Понимаю. Судя по всему.
То есть момент может возникнуть подходящий. Потому что выглядит, как он прокладывается под эти показания, понимаешь? А я вот там все рассказал. Поэтому не удивляйтесь. Я был на цементном полу, в мешке. Вы вот попробуйте на цементном полу в мешке миллиардеру лежать.
Да, неудобно.
Получается. Неудобно, вообще неудобно. Так, ну, мы уже 38,5 минут, мы ближе к концу. Вот смотри, президент Зеленский дал поручение на самой петиции, которая была размещена на сайте, тем тебе должна быть, ну, как-то краями близка. Говорит, давайте...
Переименование?
Переименование в Москве. Уже отреагировал, ты знаешь, кто, даже не надо говорить. Малыш отреагировал, сказал, давайте, как он опять, Медведев сказал, Бандера Рейх или что-то Сало Рейх. Ну, в общем, ну, в его фантазиях, его больных, так сказать, у него ничего больше такого оригинального не выходит. А вот с Москвой, ну, это выглядит как чистый троллинг. Понимаешь, мы вас теперь Московией будем звать. Вы же сами говорите, Путин говорит, останутся московиты и уральцы, или там, москали и уральцы, или как он там, я не помню, сказал. Выглядит как чистый троллинг.
Вы же знаете мое отношение к величайшей краже в истории, когда...
Да, насчет Руси.
Московия взяла и присвоила себе название Руси только на взгречественном переводе России. Даром, что Прокопович, ректор Киево-Могилянской академии, украинец, это все предложил, но тем не менее, что, как сказать, так сказать, затеял Прокопович, то исправит Аристотель. Мне такой нож с такой надписью подарили на день рождения. Так вот, ну, начало вернуть все, как говорил Конфуций, все начинается с исправления имен. Я за.
Вот мне хочется. Ну, а как ты себе представляешь? Вот они останутся в Москве, Россия останется в Москве, а Украина будет кем? Вот,
будет Украина. А мы пока побудем Украиной, а там, гляди, там и следующий шаг выставления исторической справедливости. Добавим слово Русь вначале. И будет у нас...
То есть Русь-Украина все-таки?
Да.
Или Украина-Русь?
Русь-Украина.
Киевская Русь.
Так в канонических церковных документах числится до сих пор. Русь-Украина. Более того, у нас есть государственный праздник, связанный с этим. Крещение Руси. Руси-Украины.
Ну да, да.
Когда говорится о крещении Руси, оно в церковных канонических правилах всегда идет Русь-Украина. Потому что это название, ну, канонической территории. Поэтому нам не надо далеко ходить. Это наш, как бы, это исторический факт. Во Львове есть улица Руська. Гадическая уния предполагала вступление третий народ речи, когда Речь Посполитая должна была расширяться до третьего народа, народ это назывался народом русским. Гетьман Богдан Хмельницкий был вообще гетьманом русским. Иеремия Вишневецкий, его враг главный, который воевал за другой проект Украины, воевода русский. Ну что, как бы еще тут все знают на самом деле. Вот. Просто делают вид, что стесняются. Ну не надо стесняться. Начнем с переименования московского государства, в то, кем оно всегда было. А следующим шагом надо возвращать себе историческое.
Ты понимаешь, люди могут действительно относиться к этому снисходительно, как к троллингу, как я уже сказал, но вообще в истории самоназвания, которые конкурировали, они же были, и были большие проблемы. Ну, последний, самый ярчайший пример – это Македония, которая вынуждена была переименоваться в Северную Македонию, поскольку у Греции были претензии
так, и регион а
Македонии и так далее.
Сколько раз Российская Федерация переименовывалась за 20 век? Давай посчитаем.
О, ну прилично, конечно. Что-то.
Ну, сначала это была Российская империя, правильно?
Да.
Там она стала с чем?
Она была республикой во время 17-го года при временном правительстве. Объявлена была русской.
Была республикой, да. Потом, да. Потом она стала РСФСР. Потом она стала частью Советским Союзом. Потом она стала Российской Федерацией. Много раз, 5 раз минимум. Ну, так а что, 6-й не за горами. Дело такое. Можно даже назвать это оставлением исторической справедливости. Можно рассматривать это как троллинг сколько угодно. Но если посмотреть на речь Путина и все речи Путина в оправдании этой агрессии, то там нет экономических военных причин. Там называются только, в основном, называются только исторические, метаисторические. Поэтому есть два человека, которые всерьез это воспринимают. Путин и Арестович. И сражение на этом поле. Все остальные хихикают и делают вид, что, ну да, современные люди, они же там типа про экономику, про там, соотношение сил, про там какой-то тот самый. Ну кто же бредит этими историческими сказками? Я вам скажу, Путин бредит. Он бредит настолько, чтобы затеять ради этого войну, в которую мы выгребаем все, верящие в сказки или не верящие в сказки. Так если это корень причины, и самая главная причина, так может ее и надо устранить. Что же мы все симптомы лечим? Давайте с причинами разберемся.
Ну, то есть это на твой взгляд, конвертация символического в политическое?
Символический капитал очень дорого стоит. Вот, собственно говоря, вокруг него идет борьба, за что мы еще воюем. Простите. Так давайте же конвертируем ее в политический, сделаем прямую. То, что и является, собственно говоря, политикой. Символический капитал объединяет людей в группы. Вот, а группа ведет себя политически после этого. Так это очень естественный ход превращать символическое в политическое, а политическое в символическое. Ровно этим надо заниматься, это и есть политика. Что нас стесняет? Ну что такое псевдоэтерические сказки? Давайте говорить об ВВП, о налогах. Это, конечно, все хорошо, только вопрос. А что нас объединяет в людей, которые говорят о ВВП и говорят о налогах? Как не символический капитал. А если нас это объединяет, то почему бы нам не заняться принципами нашего объединения? Это никогда, как это хорошая вещь. Прибавочную стоимость порождает очень большую. начиная от вопроса самоидентификации, заканчивая вопросами позиционирования. И заметьте, что вполне себе Греция, вполне себе Македония занимаются этими вещами, не только они.
Не,
Между говоря,
не только,
да. А
конечно.
чего переименовывали Россию, переименовывали 5 раз за прошедшее столетие? Тоже, наверное, не глупые люди этим занимались, что-то имели в виду.
Ну
Можно
да.
относиться как угодно к российским царям и Владимиру Ильичу Ленину, но как бы, но они что-то соображали в этой жизни, судя по их достижениям на политической почве. А что товарищ Сталин погоны возвращал в 43-м году в церковь?
Ну еще, он
Отечественную. Называл это
пересоздавал церковь,
да,
кстати.
Отечественную войну, это все называл. Наверное, тоже понимал, как, что есть такие вещи, как символический капитал. И они значимые, они много значат.
Ну ясно. Посмотрим, как дальше будет развиваться, дойдет ли до непосредственных решений, тоже пока загадка, но в любом случае там, конечно, сильно занервничали. Хотя, казалось бы, какая им разница, кто их как враг их
Еще одна
называет.
маленькая симпатичная новость. Вчера
Давай.
был год Легиону России. На
Так.
14 число Российская Федерация запланировала заседание в Совете Безопасности ООН, где хочет обвинить нас в русофобии, ни много ни мало. А у меня
Прекрасно.
вопрос. О какой русофобии может идти речь, если Украина создает в составе своих сил обороны вооруженные подразделения, состоящие из российских граждан? Мы российским гражданам оружие даем, обучение проводим, сражаемся с ними плечом к плечу. Какая русофобия? О чем вы говорите? Раз. Это тем, кто будет там в ООН. В ООН и вокруг ООН прения вести, в том числе прессе, и всем, кто будет это комментировать, и тем, чтобы понимали наши зрители. У нас есть вооруженное подразделение, состоящее целиком из российских граждан, с которым мы
Да.
воюем страной. Да, как бы, ну какая нафиг русофобия? С русофобией у нас бы близко не дали бы к оружию, не подпустили бы и так далее. И в честь этого знаменательного события на Дальнем Востоке партизаны вчера спалили Су-27.
Мы
Обожрали.
видели видео, но, так сказать, это точно они были?
Это партизаны Легиона Свободы России. Они взяли на себя ответственность и сказали, вот вам подарок к годовщине до создания Легиона.
Да.
На этой веселой ноте, да,
Да.
торжественно.
Да, сейчас, да, раз за разом, как бы у нас все ноты такие. А, почти 290 тысяч нас смотрят, и больше 100 тысяч поставили лайки. Я благодарю всех зрителей, что нас смотрели эти 40, почти 6,5 минут. Пожалуйста, 25-й
Лайкайте.
кадр от Алексея Арестовича.
Лайкайте нас. Распространяйте видео.
А, думаю, будет рекордное число просмотров постфактум. Вот. Но в любом случае подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео по имени Алексея Арестовича вы можете пройти по ссылке и подписаться на его замечательный канал и поставить колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. Алексей, ну что тебе сказать? Спасибо. Увидимся, я так понимаю, теперь уже в
Да.
понедельник? Понедельник.
Понедельник по графику зарегистрирован.
Понедельник. Тогда все приходите в понедельник в 21:00 по Киеву, 22 по Москве. Опять продолжим разговор. Что там будет с войной к этому моменту? Алексей, пока. Пока всем зрителям.
Счастливо, спасибо за внимание. Костя, Марк, счастливо.